Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященная на этот раз Леониду Андрееву. Начнем с другой темы. В эфире программа «Алфавит. Инакомыслие». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Невозвращенцы». Часть вторая. Сегодня разговор о невозвращенцах другого типа, нежели те, кому была посвящена предыдущая наша передача. Мы разделили невозвращенцев на две группы. Хочу вас, Андрей, попросить пояснить нашим слушателям это самое разделение.
Ну, во-первых, я бы сказал, Иван, не часть вторая, а серия вторая. Все-таки теперь в моде сериалы. Так что давайте сделаем вид, будто мы тоже с вами подготовили сериал. Так будет забавнее. Во-вторых, невозвращенцев, конечно, делить на две группы – это несколько искусственно, потому что на самом деле людей, которые покинули Советский Союз тем или иным способом, по той или иной причине, можно разделить на несколько групп, намного больше, чем на две. Но я согласен, что сегодня мы говорим о группе номер два, скажем так, которая, с моей точки зрения, принципиально отличается от тех невозвращенцев, о которых мы говорили в серии номер один. Серия номер один была посвящена людям, которые выехали за границу, имея советский паспорт, имея выездную визу, имея августейшее разрешение выехать за границу, и там остались. Ему упоминали такие звонкие имена, как Михаил Барышников, Андрей Тарковский. Но, я думаю, перечислять бесполезно, потому что примерно понятен уровень наших героев. Сегодняшние наши герои – принципиально другие люди. Они практически все не были известны никому и не проявили себя ничем громким до факта побега из Советского Союза. Это люди, которые бежали, не имея на то ни документов, ни разрешений, которые рисковали свободой, жизнью, только бы вырваться из того концлагеря, который представлял собой Советский Союз в 60-е, 70-е, ну и даже 80-е годы. Наши герои – обычные люди. Многие из них потом стали знаменитыми, известными, стали авторами книг или героями фильмов. Но в момент побега, повторяю, они были абсолютно обычными людьми. И вот это крайне интересно. Как обычные люди, я понимаю всю уязвимость этой дефиниции, тем не менее, как обычные люди готовы были рискнуть, лишь бы вырваться из СССР. Вот почему мне представляется, что эту группу можно выделить в отдельное какое-то понятие, в отдельную дефиницию. Вы со мной согласны?
И да, и нет, Андрей, и да, и нет. Прежде всего согласен. У меня будет маленькое возражение, просто чуть попозже. Я надеюсь, мы до этого дойдем. А что интересно узнать вы, Андрей, читали из литературы этого рода?
Вы знаете, ну я просто пересмотрел некоторые исторические издания, исторические публикации, воспоминания некоторых, я даже теперь не знаю, как сказать, перебежчиков их надо называть, невозвращенцев. Но это объединяет наши обе программы, наших героев, скажем, воспоминания наших героев. Посмотрел, и некоторые вещи на самом деле или я не знал, или забыл. Например, то, что когда произошел первый побег в Финляндию. Я, честно говоря, никогда так себе этот вопрос не ставил. И вдруг с изумлением увидел, что, оказывается, он произошел еще в апреле 18-го года, когда с комендантского аэродрома под Петроградом поднялись 4 самолета, которыми управляли бывшие офицеры царской армии. Они перелетели в Финляндию и приземлились на финской территории. Они покинули территорию Советского Союза без разрешения, абсолютно точно подходя под дефиницию наших с вами сегодняшних героев. Ну и то, что в 21-м году по льду с Кронштадта туда ушло более 6 тысяч моряков после неудачного восстания, да, это тоже ведь может считаться где-то начало вот этого исхода, исхода тайного, когда люди переходили границу, представители прежнего режима, прежней армии, прежней элиты, самые разные, политической, до ювелиров Фаберже, хотя бы, скажем так, да, переходили сгибаясь, чтобы по ним не попали пули пограничных отрядов, уходили в Финляндию ночью или на лодках, или пешком. Их переводили и переводили полупрофессиональные контрабандисты. Увлекательнейшая, хотя, конечно, и трагическая страница истории нашей страны. Вот этот я, наверное, перечитывал с особым интересом. Ну и воспоминания Бессонова, человека, который бежал с Соловков. Но это, правда, книга, которую я и раньше знал, и которую перечитываю, ну, не то что периодически, но время от времени к ней возвращаюсь.
А я хотел бы, Андрей, подхватить вот начатое вами обсуждение, попытку нащупать вот эту дефиницию, о ком мы говорим вот в этой серии или в этом эпизоде, еще есть тоже эпизод 2, не «Возвращенцы», а эпизод 2, нашей программы, нашей темы «Алфавит инакомыслия», и хотел поставить вопрос о статусе беженца шире. Вам не кажется, Андрей, что под наше определение попадает чуть ли не, внимание, вся первая волна эмиграции в принципе? Ведь эмигрант, вы правильно сказали, от беженца отличается правовым административным статусом. Эмигрант и спрашивает разрешение у властей, а беженец никому не обращается. Первая волна эмигрантов ни у кого не спрашивала разрешения на выезд. Эти люди бежали. Кто от расстрела, кто от ограбления, кто от того и другого, кто от голода и разрухи. Они не подавали прошений в большевистские комиссариаты, уже хотя бы потому, что не признавали их законной властью. А другой администрации тогда и не было, по большей части. Мы по привычке называем их эмигрантами. Но, скажем, Иван Алексеевич Бунин принципиально отличается от Алексея Михайловича Ремезова, покинувшего Россию по официальным бумагам, а Бунин бежал. Мережковский Египиус, перешедший польскую границу, не равны художнику Юрию Аненкову, который отправился с выставкой официально в Венецию в 25-м году и потом уже не вернулся. Александр Бенуа и Сергей Чехонин, в 28-м году уехавшие за границу в Париж как советские граждане, не говоря уже о Евгении Замятине, который обратился непосредственно к Сталину за разрешением о выезде. Смотрите, Владимир Набоков к Белла Куну или к Розалии Землячке не адресовался бы. Вы, Андрей, согласитесь, что первая волна – это преимущественно беженцы и, значит, герои нашего сегодняшнего разговора?
Я соглашусь и да, и нет, как вы говорите, да. Я соглашусь, что они беженцы, но не соглашусь, что они герои нашего разговора, потому что в начале нашего с вами гигантского сериала о инакомыслящих, мы немножко поставили себе хронологические рамки. И хотя, конечно, мы не очень строго их соблюдаем и говорим о людях и явлениях, предшествующих самими нами установленных рамках, и, с другой стороны, о событиях и людях, которые себя проявили после того, как наши рамки с вами вроде бы закончились. Тем не менее, все-таки хочу вам напомнить, что мы говорим о послевоенном времени прежде всего. Даже более того, о том сугубо советском времени, которое можно считать началось с оттепели, а можно считать началось с одного дня Ивана Денисовича. Ну, в любом случае, с конца 50-х, начала 60-х годов. Иначе нам действительно придется разбирать всю первую, да, в общем-то, и вторую волну эмиграции. Безумно интересное явление, не мне вам это говорить, но которые все-таки к нам не совсем относятся.
Хорошо. Мы упоминаем этих людей, первую волну эмиграции, исключительно как корни того явления, которое потом дало плоды, предмет уже нашего с вами рассуждения. И вот, чтобы закончить разговор об этих корнях, вы ведь упомянули переход финской границы, позвольте семейный мемуар. Три члена моей семьи, мои предки, перешли через финскую границу. Сперва уехала родная сестра моего деда Михаила Лозинского, Елизавета. Она уехала на корабле и вполне уехала официально, потому что ее муж был адвокатом, и он работал в российско-датской компании, точнее, российско-английской, но у них порт прикрепления был Копенгаген. Поэтому они уехали туда, это был ноябрь 18-го года, ну, по существу, конечно, они бежали из страны, но все-таки легально на пароходе. А затем весною 21-го года бежала моя прабабушка Анна Ивановна. Она уехала поехала на лодочке по Финскому заливу с контрабандистом. Ее сам контрабандист, слава богу, не ограбил, но ее ограбили уже на финской территории, и кто, неизвестно, у нее украли абсолютно все, кроме паспорта, кроме российских документов. Это единственное, с чем она осталась. А в августе 21-го года бежал брат моего деда, то есть ее младший сын моей прабабушки, Григорий, который впоследствии стал переводчиком, он был специалистом по испанской и португальской литературе, его тоже ограбили, но уже не так драматично, потому что все самое главное у него было зашито в длиннополую шубу. Вот в августе он надел эту шубу и, в общем-то, был прав, потому что холодно было ночью пересекать границу на лодке. Ехал пограничный катер, светил фонарем, поднимал волну, в камышах пряталась его лодка с человеком на веслах, залила водой, шуба промокла, оттягивала к низу. В общем, был полный кошмар. Но он добрался до Финляндии, переехал в Париж и 20 с лишним лет прожил там, умер во время войны от рака. Вот это чтобы закончить с Финляндией и тем самым с первой частью нашего сегодняшнего разговора. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Невозвращенцы». Часть вторая, серия вторая, эпизод второй. Итак, послевоенное время. Кого вы предлагаете вспомнить? Вы говорили что-то об одном дне Ивана Денисовича, но разве сразу послевоенные знаменитые летчики, может быть, на краткий миг, калифы на час, ставшие знаменитыми тогда, не заслуживают нашего внимания? Я имею в виду Петра Пирогова и Анатолия Барсова.
Ну, я считаю, что наше внимание заслуживают на самом деле все герои нашей программы, потому что, ну, сейчас, наверное, не очень легко даже представить себе, что такое в советское время был побег, что такое была попытка умотать, простите, улететь, как угодно вы это называете, за границу. Это не просто было трудно, это было не просто сложно, это было смертельно опасно, потому что в ряде случаев тебе за это грозила смертная казнь. Так как наши герои пошли на это, то говорить нужно, наверное, обо всех. Мы не можем себе позволить такой роскоши по времени. Поэтому я, например, хотел бы начать вообще с 62-го года. Чуть-чуть позже война закончилась. Иван Денисович вот уже, я не знаю, наверное, в Гранках был, или, по крайней мере, уже был прочтен в редакции «Новый мир», насколько мы знаем. И в этот самый момент пловец Петр Патрушев решил сбежать за границу по морю. Он был пловцом, настолько профессиональным пловцом, профессиональным в нашем сегодняшнем смысле слова, в Советском Союзе не было профессиональных спортсменов официально. Он был таким мастером плавания, что его кандидатуру рассматривали для участия в Олимпиаде в Токио в 1964 году. Но судьба сложилась по-другому. Короче говоря, в 1962 году, в июне, он нырнул в море у берегов Батуми и уже оказался потом в Турции. Он проплыл 35 километров, имея только плавки и ласты. Больше ничего. Хотя, когда потом он написал свою книгу «Приговорен к расстрелу», там есть безумно интересный момент. Его мать сказала ему, это он пишет в своей книге, что вот его побег ее не удивил. «Еще ты учился в Томске, — сказала мать, — а к нам в дом пришла цыганка и сказала, что ты будешь за границей, напишешь книгу и станешь богатым человеком». Так оно и случилось. Надо сказать, что когда он выбрался в Турции на берег, турки, 62-й год, не поверили, что он беглец, решили, что он шпион, что его специально забросили на подводной лодке. Короче говоря, полтора года он провел в турецкой тюрьме, но потом все-таки вышел. И, как судьба смешно поворачивается, да, когда он искал работу, он устроился на работу переводчиком. И настолько профессиональным переводчиком он в итоге стал, что много лет спустя он переводил переговоры премьер-министра Австралии с Михаилом Горбачевым, а позже премьера Австралии с Владимиром Путиным. И даже есть в интернете фотография, где он стоит в обнимку с членами группы Pussy Riot. То есть совсем-совсем уже наше время. Он скончался в марте 2016 года. О нем вышел документальный фильм «Человек, который уплыл из России».
Я хотел, Андрей, добавить, что Петр Патрушев был фрилансером на «Радио Свобода», выступал, писал небольшие сюжеты, и не так давно, как раз вот в связи с его кончиной, мы делали программу его памяти, и звучал, в частности, его голос.
Здесь, правда, надо сказать, что он был далеко не первым, кто попытался уплыть из Батуми в Турцию. До него еще был Юрий Витохин, но попытка уплыть в Турцию ему не удалась, ему пришлось вернуться. Это была, повторяю, не первая попытка его побега. Он попробовал в Турцию однажды уплыть даже из Коктебеля на небольшой резиновой лодке, но его поймали, посадили в итоге в психушку. И все-таки уже после нашего героя предыдущего он смог из Батуми переплыть в Турцию и стать свободным человеком.
Смешно про Коктебель. Я уверен, Андрей, что вы тоже в юности в Коктебель ездили и видели, как вечером, когда солнце уже садилось, и на пляже оставалось мало народу, было прохладно, пили пиво, покуривали, уже почти никто не купался, море остывало, и начинали шарить своими лучами прожекторы пограничные. Я папу тогда в детстве спрашивал, а почему, а что они, собственно, ищут? Да, чтобы никто в Турцию не уплыл, сказал папа. Все понимали, зачем это делается.
А когда милиция тебя ночью задерживала, она говорила, почему вы ночью находитесь на берегу в пограничной зоне.
Да.
Вот я только не помню, пограничный или приграничный. Но, тем не менее, это у них была такая отмазка, чтобы задержать тебя и допросить.
А в горах точно тебя задержали бы? На Карадаг нельзя было ходить ночью? Это просто режимный объект был такой.
Да, но оттуда не прыгнешь в сторону Турции, поэтому там были другие причины. Хотя, как утверждают, в Коктебеле с горы любители планерного спорта, тем не менее, однажды рванули в Турцию, и им удалось там оказаться.
Даже удалось, да, икары, наши советские икары. Как интересно.
Вы знаете, но слухов вокруг наших с вами перебежчиков довольно много. Я обожаю слух про то, как в Австралии кок одного круизного лайнера сбежал на берег, и попытки его поймать ни к чему не привели. Плюнули на него, вернулись в СССР, там полетели головы, все. А потом прошло несколько лет, года три, и тот же лайнер снова оказался в этом порту. И моряки, которые пошли на берег пить пиво или что там, вдруг увидели его. Он был поваром местного кафе, местной забегаловки. Они об этом сообщили на борт корабля. Политрук выслал туда крепких ребят. Его схватили, связали ночью, притащили на берег и радостно доставили в Москву. И снова полетели головы, потому что он был нашим агентом. И он только-только удачно вписался в местную жизнь под идеальным прикрытием. Только что закончились местные проверки его, как его взяли и зачем-то похитили. Наверняка легенда, наверняка очередной миф, но мне он безумно нравится.
Да, это смешная история. Ну, нельзя не назвать хотя бы, просто точечно назвать знаменитые имена перебежчиков, вот таких беглецов наших ихтиандров, Славу Курилова, это 74-й год. И Андрей, помните эту зажигающую воображение историю про Лилиану Гасинскую, которая вот в Австралии, только что упомянутой, в 79-м году выпрыгнула из иллюминатора? Ее называли «девушка в красном бикини». Помните такую историю?
Я не только помню, до сих пор меня это ставит в тупик, потому что фотографии того времени, где она в красном купальнике, а она в купальнике, практически в полном, в общем купальнике, а не в бикини. Все фотографии, где она в бикини, они, которые, по крайней мере, мне попадались, они черно-белые. А фотографии, где она в красном купальнике, вот они цветные. Но, наверное, здесь не так уж важна формулировка. Помню, да, отважная наша девушка, которая прыгнула за борт, вылезла в иллюминатор. Как она позже говорила, она потому и была в одном купальнике, что иначе она в иллюминатор бы не пролезла. И в итоге оказалась в Австралии. Кстати, я не знаю, последние годы о ней вообще ничего не было слышно. Может быть, это было сознательное решение уйти от лучей славы. Вот такое, не знаю. Ну, короче говоря, надеюсь, что с ней все в порядке. Хотя не могу не сказать, что на самом деле до нее была еще одна официантка, которая намного отчаяннее была. Это был 70-й год, это было недалеко от Нью-Йорка, и наш корабль, рыболовное судно, подали сигнал бедствия, потому что одна из официанток отравилась и умирала. от этого отравления. И американские спасатели, 70-й год все-таки, это не совсем послевоенное время, с одной стороны, и не 80-е годы, глухие, коричнево-свинцовые. Короче говоря, американские спасатели забрали ее, 25-летнюю латышку, Дайну Палену, отвезли ее в больницу, и выяснилось, что она специально приняла большую дозу сильнодействующих лекарств, зная, что вызовут спасателей, и что ее вынуждены будут отвезти на берег. И прямо там, чуть ли не в больнице, она попросила убежища. Ее поступок, вот это действительно рисковало жизнью вдвойне в данном случае, да, ее поступок настолько потряс местную иммиграционную администрацию, что ей за несколько дней до того, как ее должны были выписать и отправить обратно, ей все-таки предоставили убежище.
Я хочу вспомнить еще об одном знаменитом побеге, на этот раз авиапобеге. Он состоялся у многих из нас на памяти. Скорее всего, Андрей, вы тоже это помните. В 76-м году в Японию улетел на своем Миге летчик Виктор Беленко с Дальнего Востока. Он на высоте 30 метров над поверхностью моря был недосягаем для радаров и советских, и японских. Конечно, это истинное предательство. Он сдал самолет со всей секретной документацией. Но в народе относились к этому вполне легко и беспечно. Помните, была такая шутка? Рекламный плакат. «Мигом в Японию».
Да, «Миг, и вы в Японии». Помню, конечно. Да, была эта история. Самое смешное, что у меня был знакомый по фамилии Беленко как раз. И через 2-3 дня после этой истории я ему позвонил с работы и попросил его позвать к телефону. Все только обсуждали побег летчика. Тут вдруг я звоню и говорю: будьте добры, Беленко, к телефону. Помню, наступила в редакции мертвая тишина.
Нельзя, по-моему, не упомянуть человека, который, ну, если не был знаменит и даже особенно известен, но, тем не менее, чего-то уже успел добиться в допобеговой части своей жизни. Это Олег Саханевич, скульптор и поэт из Ленинграда, человек невероятной физической силы и упорства, долго тренировался, задумав морской побег, несколько раз пытался, наконец ему это удалось. И там он бежал не один, а он бежал с напарником, но между ними вышла какая-то размолвка, и они решили свои истории рассказывать так, как будто у них было чуть ли не два побега.
В то время... Я хочу сказать, что фамилия напарника Гаврилов, но он не имеет ко мне ни малейшего отношения.
Да-да, как и Беленко, мы поняли. Во всяком случае, историю Гаврилова я никогда не видел, как минимум, в печати, а Олег Саханевич написал и повесть, он писал стихи, он выставлял скульптуры в Нью-Йорке. Он очень известный был в Нью-Йорке человек.
Ой, Иван, прошу прощения, о чем вы говорите? Гаврилов с нашим с вами родном городе закончил с отличием Академию художеств и расписал фойе в Питерском театре комедии у Акимова.
Ах, это тот Гаврилов!
После чего Акимов взял его на должность главного художника. Боже. Это тот, совершенно верно, это тот Гаврилов, Геннадий Гаврилов, который в воспоминаниях Саханевича в повести «Только невозможно» выведен под именем Эд. И упоминается там действительно очень мало. И действительно, между ними вышла размолвка. Но в чем Саханевич не прав, что он все это представляет как его побег. А на самом деле он бы не выдержал без напарника. Для того, чтобы лодка шла постоянно, должно быть двое гребцов. И вряд ли он смог бы при всей своей физической силе надувать в нужные моменты лодку это ручным насосом. Судя по всему, это вот было то, что теперь называют лягушкой. Да? Он бы без помощи Геннадия Гаврилова не смог. Но между ними, вы совершенно правы, что-то произошло, не знаем что. До конца эта история непонятна, но не назвать Геннадия Гаврилова, по-моему, нельзя.
Да, спасибо, я совершенно этого не осознавал. Тогда понятно, почему они были напарники, два художника, они знали хорошо друг друга в 60-е годы. Да. Но да, Олег Саханевич прославился еще больше не своими собственными успехами, а тем, что он стал героем одного знаменитого музыкального произведения. И, по-моему, Андрей, мы должны с вами к нему наконец-то перейти.
Мы не можем просто к нему не перейти. У Алексея Хвостенко есть песня, посвященная как раз нашему герою. Как говорят очевидцы, он ее исполнил однажды в присутствии самого Саханевича. Сначала люди даже не очень поняли, почему он, выступая на сцене, вертится. То смотрит в зал, то смотрит в бок куда-то. Ну, то есть ведет себя не так, как ведут себя обычно люди на сцене. Оказывается, вот именно там, в зале, сбоку сидел сам Саханевич. И Хвостенко обращался то к слушателям, то лично к нему. Мы обязательно должны эту песню послушать.
море черном плывет Россия вдоль советских берегов. Волны катятся большие от стальных ее бортов. А с советских полей дует Гиперборей, поднимая чудовищный понт. Сохланевич встает, в руки лодку берет, и рискует он жизнью своей. Как библейский пророк Иона, под корабль нырнул Олег. Сохланевич таким порядком начал доблестный свой побег. 9 дней и ночей был он вовсе ничей, а кругом никаких стукачей. На соленой воде ограничен в еде, словно грешник на страшном суде. Турецкий выходит берег, Сохраневич молодой. Турки вовсе ему не верят, окружая его толпой. И хватают его, и пытают его. Говори, говорят, отчего ты не пашешь бузук, ты нам враг или друг, и откуда свалился ты вдруг? Плыл, приплыл я сюда по водам, как персидская княжна. От турецкого народа ли свобода мне нужна? Я с неволи бежал, я свободы желал, я приплыл по поверхности вод. Я ни паша, ни бузук, я ни враг и ни друг, и прошу не чинить мне невзгод. Турки лодку проверяли, удивлялись веслам. Героя соблазняли, чтоб увлечь его в ислам. Если ты, говорят, 10 суток подряд мог не есть и не пить и не спать, то тебе, Магомед, через 1000 лет даст такое, что лучше не взять. Нет, ты вождь, турки лодку, не дивитесь веслам. Лучше вместе выпьем водки, лишь свобода наш ислам. В нашей жизни одно, лишь свободы вино, и оно лишь одно мне мило. Мне свобода мила, вот такие дела, и прошу не неволить меня. После статуи свободы ныне здравствует Олег. Просвещенные народы, мы друзья ему навек. Лишь такими, как он, от начала времен восхищается наша земля. Он прославил тебя, меня и тебя, смело прыгнув за борт корабля.
Это была песня Алексея Хвостенко, посвященная Олегу Сохраневичу. Я думаю, что, наверное, Олег Сохраневич единственный из наших героев, кто удостоился такой чести стать героем песни. Но мне представляется не совсем верным так все это представлять, как будто, ну, взял и убежал, как будто это было так легко сделать. Вы знаете, я не могу не вспомнить Владимира Свечаревского, который в 79-м году собирался доплыть до Швеции с борта своего корабля, ну, не лайнера, а на корабля, где он работал, мотористом, по-моему. Он взял с собой жилет, костюм, фонарик, прыгнул в море, все хорошо. А вот в августе 79-го года был обнаружен в море его труп. К сожалению, он не смог доплыть до свободы. И на самом деле, вот все наше веселье предыдущее, оно основано только на том, что мы говорим о героях и о воспоминаниях о людях, которые достигли свободы. Но, еще раз повторяю, к сожалению, были многие, которым это сделать не удалось, которые погибли при попытках.
Мы, конечно, Андрей, с вами не назвали очень многих людей, заслуживающих специального рассказа. Ну, я не знаю, хотя бы Олега Туманова, который тоже в Средиземном море выпрыгнул из корабля, доплыл до Ливийского берега, все боялся, как бы его течением к Египту не снесло, потому что Египет выдавал советских граждан. Ливия его не выдала, он добрался до Европы, во Франкфурте на Майне его допрашивала американская разведка. В результате он прошел тест на полиграфе, сказал, что выпил стакан водки перед допросом. Его устроили на радио «Свобода», диктором он здесь сделал какую-никакую карьеру, все-таки моряк без высшего образования, а он стал к 86-му году заместителем главного редактора русской службы «Радио Свобода». То есть, как бы вот моим непосредственным начальником, если я работал бы в 86-м году. В 86-м провалился один, перебежал на Запад, вот уже теперь из Греции, один советский генерал КГБ или ГРУ, и советское командование решило, что он может выдать всю сеть разведки советской. Туманову был дан сигнал, и он убежал через Восточную Германию назад в Москву и давал разоблачающие показания по телевидению, которые тоже многие из наших слушателей видели по советским каналам и, возможно, что помнят.
Ну, кроме того, нужно сказать, что мы говорили про Финляндию, про Турцию, про Австралию, но есть, например, случай... Кейс, как теперь говорят, Дмитрия Соколенко из Новосибирска, который, будучи туристом в Индии, ушел в американское посольство, где его не то что не поверили, а где его практически не обратили внимания. В итоге он оказался в Афганистане, оттуда его переправили в Непал, оттуда в Пакистан, где потом он перелетел во Францию, а затем в Рим. По его воспоминаниям, сидя в отеле «Уордс», где ютились многие беженцы, он встретил еще одного русского или советского человека, который бежал через Иорданию. То есть путей было много, границ у Советского Союза было много, и некоторые границы не так хорошо охранялись, как другие.
Я чувствую, Андрей, что нам с вами через какое-то время, когда закончится сериал «Алфавит инакомыслия», нужно открывать другой «Птицы перелетные» или что-то в этом роде. А пока что наша программа завершена. Над выпуском «Алфавита инакомыслия» работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. И прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
«Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем программу. В эфире новый выпуск «Бесед любителей русского слова» с Борисом Парамоновым. Исполнилось 150 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева. Был он орловский уроженец, и, как писал о нем Андрей Белый, отсюда и внешность его – брюнет с правильными чертами лица. Орловские, мол, часто такие брюнеты.
Уж коли вы, Иван Никитич, такую ноту взяли, то и я в том же ключе выскажусь. Розанов одной из статей об Андрееве так и начал. Какой красивый мужчина! Да вот такого молодца должна быть и жена прихорошенькая. Этим очень возмущался Корней Чуковский. Что за тон в разговоре о русских писателях. Но это как раз характерная нота. Леонид Андреев с самого начала своей писательской карьеры был не то чтобы властитель дум, как положено русскому писателю, а тем, что сейчас называют поп-звезда. В этом была, кстати сказать, новизна явления, новизна самой фигуры Андреева. Кстати, Иван Никитич, вы не задумывались над тем, почему, говоря об Андрееве, очень редко называют его просто Андреев, а непременно Леонид Андреев?
Да, есть такая манера, это заметно. Но в чем тут дело, я не думал. Возможно, причина ритмическая. Леонид Андреев.
Я сейчас нашел одну старую статью о нем, где выражалось мнение, что писателю с такой заурядной фамилией трудно завоевать внимание читающей публики. А вот вместе с именем звучит вроде бы выразительнее. Так и пошло. Леонид Андреев. Итак, Леониду Андрееву 150 лет. Важный юбилей. А 2 года назад мы с вами, Иван Никитич, отмечали столетие его смерти. Значит, жизни Андрееву было дано 48 лет. Умер он в 1919 году в Финляндии, в громадном своем и странном доме, похожем на какой-то средневековый замок с башней, но при этом сделанный из дерева. Корней Чуковский писал, что этот дом никак и ничем нельзя было зимой отопить. Постоянно холод в нем стоял.
Андреев называл этот дом «Вилла Аванс». Собрал авансом денег создатели на эту громоздкую постройку.
Ну, авансы ему легко выдавали. Он был чрезвычайно популярен. Покупали и читали его на расхват. А свой нашумевший рассказ о 7 повешенных Андреев разрешил любым изданиям перепечатывать без гонорара. Эффектный жест.
Так чем же так привлекал читателей Леонид Андреев? Напомните, пожалуйста, Борис Михайлович, у нас ведь был как-то разговор о нем.
Да, вот это меня и смущает. Не хочется повторяться. А особого богатства его творчество не демонстрирует. С разных сторон к нему не подойдешь. Это не значит, что Леонид Андреев неинтересный писатель, или что он писатель одной темы. Темы у него как раз многообразные. Но прием один и тот же все время повторяется. Андреев всегда озабочен тем, чтобы сказать нечто парадоксальное, необычное, ранее неслыханное. И иногда он сам напоминает героя своего рассказа «Необыкновенный человек», мелкого чиновника, который привлек внимание общества, заявив, что он любит негритянок. В них, мол, есть нечто экзотическое. Какие и где негритянки в Орловской губернии? Ну, вот на свою голову и наговорил. Нашли ему какую-то чернокожую циркачку, да и оженили. Это, повторяю, рассказ «Необыкновенный человек». Это, кстати, всегда на пользу Андрееву идет, когда он приносит в свои сочинения юмористическую ноту, что далеко не всегда бывает. Часто он не в меру торжествен и многословно риторичен. Но юмор всегда помогает. Как, например, в рассказе «Мысль» он заставил своего квази-демонического героя, доктора Герженцева, совершившего некое демонстративное убийство, ползать на четвереньках с мотивировкой «Поиск упавшей запонки». Или рассказ «Большой шлем» замечательно кончен. Компания игроков «Вист» из 4 человек многие годы собирается, и один из них никак не может сыграть «Большой шлем» без козырей. И вот однажды он к этому совсем близок, но в этот момент умирает. Причем в прикупе у него обнаруживается еще один туз. То есть цель была, почитай, достигнута, как бы не смерть. При этом выясняется, что компаньон не знает, где жил покойный, чтобы сообщить. Он недавно съехал со старой квартиры, а новый адрес его неизвестен. И тогда женщина, одна из компаний картежников, спрашивает другого, а вы адрес не поменяли?
Что же все-таки надо знать о Леониде Андрееве как писателе, помимо этих деталей его внелитературного бытования?
Но, повторяю, вот именно эти внелитературные подробности, сообщавшиеся об Андрееве, были признаком его грандиозной славы. Он был, если не первый, первым был Горький, то одним из первых русских писателей, о котором говорили помимо литературы, интересовались личностью, деталями жизненного облика. Вот это и есть звездный статус. В советское время таковым обладал Евгений Евтушенко, истинная поп-звезда. Но до революции такой звездой был как раз Леонид Андреев. Вот давайте те слова о нем Розанова приведем.
Если судить по многочисленным фотографиям, развешанным в Петербурге по разным витринам, где Леонид Андреев красуется около девиц Отеро, Кавальери и Клео де Мерот, то он почти так же хорош, как те барышни. Еще молоденький, лицо с мыслью, такой серьезный взгляд, бородка, ничего себе. Небольшая, не маленькая, не худ и не толст, сложен, очевидно, хорошо. Снимается то в европейском костюме, то по-русски. Жалко, что фотографии не раскрашены. Брюнет он или блондин? Меня забирает вопрос, женат ли он. Должно быть, и жена прихорошенькая. Такому молодцу не может не быть во всем удачи.
Я повторяю, Корней Чуковский, приведя в своей статье об Андрееве эти слова, решительно их осудил. Нельзя о писателе говорить в таком тоне. Но это и было, опять же, признаком и констатацией звездного статуса Андреева.
Чем же завоевал русского читателя Андреев писатель?
За ответом нужно обращаться прежде всего к тому же Корнею Чуковскому. Он много писал об Андрееве, а однажды составил целую книгу о Леониде Андрееве, включив в нее не только свои о нем статьи, но и многих других авторов – Мережковского, Зинаида Гиппиус, Брюсова, Ахенвальда, Розанова. Статья самого Чуковского в этом сборнике называлась «Леонид Андреев. Большой и маленький». Это была далеко не единственная работа Чуковского об Андрееве. Он часто и с охотой о нем писал, и об отдельных его произведениях, и в целом. Но я тут хочу дать цитату из его поздней, советского уже времени, мемуарной статьи Чуковского.
Иногда, глядя на него, как он хозяйским, уверенным шагом гуляет у себя во дворе среди барских конюшен и служб в сопровождении Тюхи, великолепного пса, или как в бархатной куртке он позирует перед заезжим фотографом, вы не верили, что этот человек мог носить в себе трагическое чувство вечности, небытия, хаоса, мировой пустоты. Но в том-то и заключалась основная черта его писательской личности, что он, плохо ли, хорошо ли, всегда в своих книгах касался извечных вопросов, трансцендентных, метафизических тем. Другие темы не волновали его. Та литературная группа, среди которой он случайно оказался в начале своего писательского поприща, Бунин, Вересаев, Чириков, Телешев, Гусев, Оренбургский, Серафимович, Скиталец, была внутренне чужда Леониду Андрееву. То были бытописатели, волнуемые вопросами реальной действительности, а он среди них был единственный трагик, и весь его экстатический, эффектный, чисто театральный талант, влекущийся к грандиозным, преувеличенным формам, был лучше всего приспособлен для метафизика трагических тем.
Ну, вот и темы перечислены походя. Вечность, небытие, хаос, мировая пустота. В русской литературе начала XX века это было оглушительно ново. Какие уж тут скитальцы могли идти в сравнение, да и сам Максим Горький с его босиками. Леонид Андреев дал русской литературе метафизический размах.
Леонид Андреев? А Достоевского не было?
Достоевский умер за 20 лет до дебютов Андреева. И Андреев не без некоторого основания занял его место.
Критики не забывали добавить «Достоевский для бедных». Да и Лев Толстой припечатал его отменно. «Он пугает, а мне не страшно».
А я тут другие слова приведу. Ильи Эренбурга, вспоминавшего те годы, начало XX века, на которые пришлась слава Андреева. Он об этих словах Толстого как раз написал. «Толстому было не страшно, а нам страшно». Толстой был человек иной эпохи, да и масштаба иного, кто ж спорит.
На волнах радио «Свобода» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Поп-звезда. Разговор о Леониде Андрееве. Давайте, Борис Михайлович, в таком случае вспомним андреевские темы на примере его книг. С чего начались скандалы, связанные с Андреевым?
Его скандал первоначальный, опять же, с именем Толстого связан. Не Льва Николаевича, а жены его Софьи Андреевны. Она написала письмо в газету, протестуя против рассказа «Бездна» и рассказа «В тумане». В «Бездне» описывалось, как на молодую, вполне приличную пару дачников напали хулиганы и девушку изнасиловали. А молодой человек, оставшийся наедине с полуобморочной жертвой, тоже ее изнасиловал. И бездна поглотила его. Такими словами заканчивается этот страшненький рассказ. В «Тумане» больше реализма, опять же, грязного. Гимназист Павел Рыбаков заразился сифилисом, а отец его ведет с ним разговор о том, что в его возрасте следует остерегаться. Павел опять идет к проститутке и убивает ее. Да, рассказы необычно острые, по теме. Но вот это еще не тот Андреев, который шумно простаивался. Тут никакой метафизики еще нет, никаких вечных вопросов, которыми стал увлекаться Андреев. О вере, повесть «Жизнь Василия Фивейского», о мысли, мысль с доктором Керженцевым, о трагедии добра, пьеса Анатова. Или вот возьмем нашумевший рассказ «Тьма».
У него чуть ли не все рассказы нашумели, и повести, и пьесы.
Верно, специальных оговорок не надо. Вот и в этом рассказе «Тьма» революционер прячется от полиции в публичном доме.
Прямо Раскольников и Сонечка Мармеладова.
Точно. И вот ведет он с ней беседу, и выясняется, что никакими моральными добродетелями он эту проститутку не превосходит. И больше того, стыдно быть хорошим в мире, наполненном злом. Поэтому загасим свои фонарики и полезем все вместе во тьму. Конечно, такие сочинения действовали на публику. Очень уж с неожиданной стороны наносился удар. Отсюда сенсация, отсюда успех и пламенная любовь читателей. Властитель дум, одним словом.
Корней Чуковский вспоминал, как Андреев показывал ему целую коллекцию записок самоубийц. Вошло у них в обычай, прежде чем покончить с собой, послать письмо Леониду Андрееву.
Да, и вот по таким признакам видишь, что как бы мы ни хотели в то время между двух революций реабилитировать в качестве этого самого Серебряного века, но атмосфера была не вовсе правильная, мутное было время, со всячинкой. Тот же Чуковский определил главный художественный прием Андреева, поставив его в очень выразительную противоположность Льву Толстому. Он вспомнил, как в смерти Ивана Ильича толстовский герой, думая о своей смерти, не может с ней примириться, хотя весь человеческий опыт и законы бытия говорят о неизбежности смерти. Он вспоминает учебный силлогизм из учебника логики. «Все люди смертны, кай человек, следовательно, кай смертен». «Но я не кай, — думает с ужасом Иван Ильич, — кай в действительности не существует, это голая абстракция, а я живой и конкретный, с массой живых, только мне присущих черт и особенностей». Так вот, Леонид Андреев, говорит Чуковский, делает со своими героями ровно обратное тому, что делал Толстой в Иване Ильиче. Он их всех превращает в этих голых абстрактных каев. И тут ты начинаешь с ними орудовать, с этими простыми болванками человека. И вот как пишет об этом Чуковский.
Нужно обладать почти гениальной творческой силой, чтобы эти разбухшие крупицы человеческих душ выдать за целостные и живые души, чтобы эти страшные и невозможные рожи утвердить в нашем сознании как нечто обычное и обыденное. У чиновника Семена Васильевича душа была рожа, потому что, как огромный нос у карикатуры, у этой души была одна только фраза о негритянках. Но в повести «Мысль» у доктора Керженцева тоже одна фраза – «Мысль». У героя «Красного смеха» тоже одна фраза – «Война». У героя «Проклятия зверя» тоже одна фраза – «Город». У Василия Фивейского тоже одна фраза – «Вера». Так дальше. Одно свойство, одна черточка, один тезис, одна фраза растет и ширится и разбухает, как нога в водянке, и все другие свойства и черточки, и тезисы искусственно уменьшаются, отрезываются, отбрасываются, и таким образом получаются все эти Василии Фивейские, Саввы, Керженцевы и другие духовные рожи. И что интереснее всего, все они отделяются у Андреева крепкую какой-то перегородкою, изолируются друг от друга и ни на одно мгновение друг о друге не догадываются. И тот, что любит негритянок, не знает, например, трагедии человеческого познания, ибо это специальность доктора Керженцева. Доктор Керженцев не знает трагедии человеческой веры, ибо это специальность Василия Фивейского. Василий Фивейский не знает трагедии смерти, ибо это специальность героя жизни человека. Герой жизни человека не знает кровавого безумия, ибо это специальность героя повести «Красный смех». Герой повести «Красный смех» не знает городского кошмара, ибо это специальная монополия на какое-нибудь одно переживание, которое он исчерпывает до конца и которое больше ни у кого из героев Андреева не повторится. Свой собственный патент на духовную рожу. У каждого свой департамент для эксплуатации специальных трагедий, и Андреев строго блюдет, чтобы, не дай бог, на одного героя не пришлось по две трагедии, или, что еще хуже, чтобы кто-нибудь остался бы совсем без трагедии. Всем поровну.
Чуковский еще пишет, что, создав определенного героя, Андреев к нему больше не возвращается. Всякий его герой трагичен, но каждая из этих трагедий исключительно односторонняя. У андреевских героев нет полноты человеческой личности. Это не люди, а маски. В сущности, даже карикатуры. Вот напишите портрет человека, выделив у него, скажем, только нос. Это и есть карикатура. И вот такими трагедийными карикатурами Леонид Андреев наполнил свои сочинения. И по-настоящему созданный им жанр следует называть трагедийным фельетоном. Вот к какому выводу приходит Чуковский.
А кто еще из критиков интересно высказывался об Андрееве?
Собственно, я уже дал резюме всех этих многочисленных высказываний об Андрееве, приведя итоговую их формулу. Андреев – это Достоевский для бедных.
А Чуковский этот приговор не подписывает?
Нет, ни в коем случае. Он потом много раз утверждал, что все его похвалы Андрееву нужно брать не без грана соли, что они всегда сопровождаются иронией. Но он, однако, не раз называл Андреева великим писателем и даже гениальным. Мелькают такие эпитеты в его текстах. Но разве что итоговую оценку Леониду Андрееву можно взять уже за пределами литературного процесса, современником и активнейшим участником которого он был. Я приведу слова об Андрееве из книги Святополка Мирского «История новой русской литературы». 1881-1925 годы. То есть эта характеристика дана уже после смерти Андреева.
В истории русской литературы он останется очень интересной и показательной фигурой, типичным представителем мрачной и трагической стадии в развитии интеллигенции. Той стадии, когда, потеряв веру в наивный революционный оптимизм, она вдруг оказалась во вселенской пустоте. Одинокие, опустошенные, голые люди на бессмысленной земле под пустым и холодным небом. Все это относится к тому Андрееву, который, опьяненный успехом и собственным значением, лишенный поддержки культуры и вкуса, пустился в мрачные моря модернизма. Другой Андреев, скромный и умный последователь Толстого, написавший «Жили-были», «В тумане» и «Губернатора», навсегда занял свое, пусть скромное, место в пантеоне русских писателей.
Я бы к этим трем сочинениям Андреева добавил еще несколько. Конечно, «Рассказ о семи повешенных», «Призраки» и «Вор». Но Леонид Андреев и весь стоит чтения. Он интересен. Не каждый день такая литература на глаза попадается. Сколь бы ни был он некультурен, но литературную культуру современного читателя, безусловно, повысит.
Мы заканчиваем новую беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященную сегодня Леониду Андрееву. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты, Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».